Глава первая. Рассвет. Летнее солнце только-только коснулось верхушек деревьев, когда высокий звук сирены разнесся над лесом, и Робби, не до конца проснувшись, сел на кровати. Это повторялось каждое утро, и, зажав уши руками, мальчик привычно сидел почти минуту, пока громкий звук не исчез, забрав за собой остатки сна. Только тогда Робби открыл глаза. Мягкий утренний свет озарял его комнату, где все было как всегда. Кровать, крепкий шкаф с одеждой, полка со старыми потрепанными книгами и письменный стол, заваленный чертежами механизмов, найденных Робби и его дедушкой Абероном в лесу. Вечерами Робби подолгу засиживался над этими чертежами, пытаясь во что бы то ни стало найти объяснение и применение каждой детали и понять, какие функции выполняли эти механизмы в далеком довоенном мире. Что-то, как мог, объяснял ему дед, о чем-то Робби вычитывал в книгах, написанных еще до войны, которая называлась «Большой апгрейд». Что-то так и оставалось непонятным. И над этим непонятным он бился упорней всего. Вся мебель в комнате была деревянной, потому что дед очень любил делать все своими руками. К счастью, деревьев вокруг было много. Дом, в котором жили Робби и его дед, стоял почти в самом центре большого леса, и когда мальчик смотрел в окно, то видел сотни изогнутых стволов под бесконечным морем листьев. В лесу водились зайцы, лисы и железные дикие механизмы, порождение города Бестхард-Сити. Над листьями возвышался золотой солнечный диск. Его лучи тускнели, будто не могли пробиться сквозь пелену густого серого дыма, стелящегося где-то вдали за деревьями. Каждый день своей жизни, глядя в окно, Робби наблюдал, как эта пелена, закрывающая утреннее солнце, становится все больше. А еще он мог разглядеть еле заметные бесформенные столбы дыма, тянущиеся в небо, и мальчику казалось, что со временами они становились все выше. Это и был Бестхард-Сити. Дед часто рассказывал истории о нем. Некогда небольшой городок, в котором жил талантливый изобретатель Мордред, стал стремительно расти и расширяться, поглощая все больше ресурсов и территорий вокруг, пока не превратился в Бестхард-Сити, задымленный город-миллиардник, который стал центром предельно техногенного мира людей. А Мордред захватил власть и стал великим диктатором нового мира и администратором большого апгрейда. Но про Мордреда и апгрейд дед рассказывал неохотно. Все больше говорил про высокие дома, сделанные из железа, горящие по ночам тысячи огней, свет которых Робби видел иногда в темноте, про множество труб, из которых нескончаемым потоком вверх тянется серый дым, про жителей Бестхард-Сити, которые много лет поклонялись прогрессу, а потом скорость и эффективность перестали быть средствами и стали смыслом жизни. Теперь изобретения этих людей настолько сложны и многозадачны, что невозможно понять, для чего они предназначены на самом деле. Такими же сложными и непонятными стали речь и мысли жителей Бестхард-Сити. «Если ты встретишь кого-то из них и попробуешь пообщаться, ты не поймешь ничего», — говорил дед. «Хотя используют они те же слова, что и мы. А еще они забыли, что такое отдыхать». Просто сидеть на крыльце с чашкой чая, как мы с тобой по вечерам. И что такое любовь, они тоже забыли. Ради прогресса жители Бестхард-Сити буквально выжигали мир вокруг. Впечатленный этими рассказами, Робби представлял себе этот город огромным черным костром, который не только никогда не погаснет, но и будет с каждым днем становиться все больше. Иногда мальчик видел во сне, как страшный черный великан идет по зеленому лесу, и все живое сгорает под его огромными ногами. Солнце, поднявшись высоко в небо, избавилось от сети дыма и залило комнату золотыми лучами. Из кухни доносился запах чего-то вкусного. Пора было бежать на помощь к деду, который уже работал во дворе. Робби поспешно надел старенькую, но чистую футболку, каждая дырочка на которой была аккуратно зашита, потертые джинсы с заплатами и крепкие кожаные сапоги и выскочил из комнаты. Оказавшись в просторной гостиной кухни с разноцветными вязаными ковриками на полу, вечными запахами цветов и земли и большим и мягким диваном посередине, Робби сразу побежал к еще теплой железной печи-плите. Источником манящего запаха оказалась сковорода с традиционным завтраком. Яичница из пары яиц и жареными кусочками мяса кабана, добытого дедом на охоте пару дней назад. Робби быстро достал из кухонного шкафчика тарелку, нож и вилку, отнес еду на круглый деревянный стол и принялся есть с большим аппетитом. Быстро закончив с завтраком, мальчик направился к двери, когда его взгляд уловил какое-то движение на одной из старых пожелтевших фотографий, висевших над камином. Там по одной из рамок бежала по своим делам божья коровка. Робби подошел и подставил насекомому палец, чтобы отнести его на волю, но зацепился взглядом за собственное изображение на фото. Таким маленьким он себя почти не помнил. На других снимках весело улыбались совсем молодой дед и счастливые мужчина и женщина – Эллари и Бриз, мама и папа. Сердце Робби стучало сильнее всякий раз, когда он подходил к этому фото слишком близко. Вот и сейчас. Закрыв глаза, Робби попытался вспомнить о родителях хоть что-то, но, как всегда, ничего не вспомнил. Вздохнув, он смахнул божью коровку в ладонь и вышел во двор навстречу веселой песенке, которую дед любил напевать за работой. Начинался новый день, один из многих. Стоя на крыльце и глядя, как божья коровка расправляет крылышки, Робби не мог даже представить, что сегодня его жизнь изменится навсегда. Мир, в котором Робби провел 13 лет своей жизни, был небольшим и уютным. В центре этого мира, на светлой просторной поляне, стоял двухэтажный домик, который можно обогнуть за пару минут, с черепичной крышей и стенами, сложенными из камней, крепких и больших. Вдоль стен росли яркие цветы, за которыми дед ухаживал особенно тщательно. С каждой стороны дома было по окну. Одно из них выходило прямиком в лес, а единственная дверь вела на поляну. Робби не знал, сколько лет этому дому, но слышал, что когда-то здесь родился дед Оберон и его дочь Эллари, мама Робби, а потом и он сам. Поляна была защищена высоким бревенчатым забором толщиной практически в метр, с двумя прожекторами на противоположных углах, включавшимися по ночам для защиты от разных существ, механических и живых, и проволокой, пропускающей электричество, что тянулось по его верхнему краю. Высокое напряжение вызывало замыкание у лесных роботов, которые, скорее всего, из любопытства время от времени пытались проникнуть на поляну через забор, а прожекторы, освещая пространство, помогали сторожевому петуху Арнольду ловить различных мелких животных, у которых получалось как-то миновать ограду. На противоположном конце поляны располагалась мастерская, где Робби с дедом Обероном хранили полезные находки, добытые во время вылазок в лес, и ремонтировали довоенные механизмы или придумывали и собирали с нуля полезные в хозяйстве устройства, используя части старых механизмов, или же, если их не хватало, найденные в лесу. Посредине поляны был вырыт небольшой колодец, накрытый дощатой крышкой с люком для спуска ведра. Справа от колодца находился курятник с большой дверью, закрытый на внушительный металлический замок. Возле курятника стоял дед Оберон, одетый в серую рубашку, запачканную землей, длинные мешковатые штаны, заправленные в шерстяные носки, и специальные резиновые ботиночки. Робби знал, что в древности их называли галоши. Седые до плеч волосы деда поблескивали на солнце, а кудрявую бороду он собрал в хвостик. Как обычно, притопывая ногой, дед напевал веселую песню, время от времени прерываясь, чтобы сказать «цып-цып-цып», бросая на землю горсти крупы из ветхого мешочка. Сколько Робби помнил себя, он никогда не видел деда Оберона грустным. Когда мальчик просыпался, тот бодрый и веселый уже занимался обычной повседневной работой. Прибирался в доме, собирал что-то в мастерской или хозяйничал во дворе. Как и всегда, в то утро вокруг деда бегали три курочки и жадно собирали все, что он раскидывал. Самую крупную звали Марта. Она была единственной обладательницей подключенного к ее спине очень редкого и старинного прибора – яйцесчета, из-за которого Робби и дед здорово поспорили когда-то. Оберон нашел механизм в лесу, починил и захотел настроить так, чтобы яйцесчет проводил анализ окружающей среды, советовал, какие зерна лучше клевать в это время года, подбирал для курицы пару во время брачного периода и следил за режимом ее дня. В общем, выполнял множество функций, кроме основной – Указание точного времени, когда курица снесет яйцо.